Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, это очередная программа из цикла «Мастера». У микрофона Диана Берлин. 12 апреля для нашей страны, для всего мира – это просто святой день, большой, праздничный, знаковый день космонавтики. Мы все с восторгом вспоминаем первый полет Юрия Алексеевича Гагарина, и раньше мы знали каждого космонавта по имени. Сегодня мы решили посвятить нашу программу именно космонавтам и пригласили к нам в гости одного из них. Летчик-космонавт России, герой России, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Московского государственного университета, журналист, писатель, председатель Союза фотохудожников России Юрий Михайлович Батурин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, если можно, немножко остановимся на том периоде жизни, когда вы стали космонавтом.
Пожалуй, это самый счастливый период в моей жизни, если не считать детство, которое по определению самое счастливое. Да, действительно, я 12 лет работал в Центре подготовки космонавтов, готовился, летал. Ну, даже не только полеты, а сама подготовка, общение с этими удивительными людьми. Я имею в виду не только коллег-космонавтов, но и наших инструкторов, методистов, всех, кто нас готовит. Сама возможность каждый день ходить по дорожкам звездного городка. Вот эти 12 лет сегодня вспоминаются как самый счастливый период.
12 лет?
Да.
Это какой возраст ваш?
С 48 почти до 60.
Ничего себе! Я думала, уже не берут в космонавты.
Ну, что вы, я далеко не самый пожилой.
Да?
Космонавт нет, были и постарше. Скажем, Павел Виноградов в 60-летие свое отмечал на борту орбитальной станции. Джон Гленн за 80 свой второй полет выполнил. Они как бы уже летали до этого, но и для первых полетов у меня возраст не самый рекордный.
А вы пересекались с Гагарином?
Я его видел, но никогда не разговаривал. Для всех космонавтов очень значимо. Это человек, с которого началась наша профессия.
А как вообще случилось в вашей жизни, что вы в 48 лет решились на это?
Я работал инженером, занимался и научной работой тоже. Все было, но этот путь, на который я встал, он для меня не прекращался, хотя оказался довольно долгим.
А вот все эти тренировки, вы же тоже их проходили, да? Подготовку.
Да.
Подготовку,
конечно,
к полету.
Конечно. Но там скидок никаких нет.
Вы были спортивные?
Ну, я был в меру спортивный. Я не был никаким чемпионом. Я горжусь тем, что наш преподаватель физкультуры, спорта в Центре подготовки космонавтов, Сковородников, он уже ушел из жизни, к сожалению, и не может сейчас слышать мои слова. Но однажды он написал статью в журнале «Новости космонавтики» и рассказывал о том, какие нормы спортивные у космонавтов, что они делают, как они тренируются, как готовятся. В том числе он рассказал и о тестах. Там специальные были тесты нагрузочные, и смотрели, как человек с ними справляется и как быстро он после этого приходит в норму. И он написал такую фразу, что по этому показателю номером один был мастер спорта Константин Козеев, а вторым номером, даже с отрывом там от третьего, Юрий Батурин. И мне это было очень приятно.
Вот это да.
И важно, потому что, конечно, ребята с моего набора, они помоложе меня были, и мне важно было не плестись в хвосте.
А сколько вы были в космосе по времени?
Первый полет у меня был почти 2 недели, 13 дней. Второй примерно такой же.
2 недели, да. В космосе.
Полеты длительные сейчас очень. Люди много месяцев проводят. Сейчас уже мой командир в первом полете, Геннадий Иванович Падалко, сейчас рекордсмен по суммарной продолжительности полета в мире. И он там более 2 лет, 800 с лишним дней пробыл в космосе. Поэтому тут у космонавтов есть большие очень достижения.
Было время, когда космонавтика была просто чем-то таким манящим. Это время почему-то на сегодняшний день, оно прошло. Вот нет такого, правда же?
Здесь объективный закон: со временем притягательность любой новой профессии снижается. Мы еще прошли через такой фазовый переход сложный, когда у нас поменялась система ценностей, и поэтому не мудрено, что сейчас мальчишки, может быть, в первую очередь думают, уже даже, значит, не мальчишки, а уже вырастающие мужчины, уже думают о деньгах в первую очередь, в том числе и потому, что жизнь очень трудна, и нужно обеспечивать семью, уже на какой-то минимум не проживешь, поэтому нужно с пониманием к этому относиться. Хотя я человек прошлого в этом смысле, для меня система ценностей прежняя, я ее не менял, но готов понять тех, кто живет по новым правилам.
Но вот смотрите, вы же шли туда не для того, чтобы прокормить семью, правда же?
Конечно.
Вы же этому посвятили часть жизни своей.
Конечно. А вот именно сейчас они идут, потому что отдашь много лет, и неизвестно, будет ли полет, а за это время ты отстанешь на своей основной работе. Это учитывают сейчас молодые люди.
А вы об этом не думали? Или просто такого быть не могло бы?
Мне казалось, что такого быть не могло, но я про это тоже не думал, просто потому что мотивация была очень сильная. Я хотел этого достичь и шел к цели, не оглядываясь ни на что.
Программа «Мастера».
Я хотела бы спросить вас об отце. Вы написали книгу «Досье разведчика». Ваш отец – полковник внешней разведки.
Да.
Да?
Да.
Это какая-то разновидность космоса в какой-то степени.
Возможно.
Ничего не известно абсолютно. Сделать надо много.
И вернуться.
И вернуться. И вы жили с этим человеком, вы впитывали, в общем, его жизнь.
Ну, как всегда, дети, они берут пример с родителей, они их копируют. Я не мог копировать его жизнь, конечно, хотя многое мне перешло от него. Это был мой долг – написать книгу об отце. Сам он начинал иногда писать воспоминания, но тут же их рвал, потому что перед ним всегда было его обязательство, которое он когда-то подписал, никогда и никому ничего не рассказывать о своей работе. Это обязательство я видел в его личном деле. Так что это человек, о котором ничего не известно. Мне казалось это неправильным, и был мой долг написать о нем. Когда я писал эту книжку, я познакомился с очень многими документами, в том числе и личное дело его смотрел и изучил. И я могу сказать, что я постепенно, по мере того, как я это все изучал и писал, я проживал жизнь за него. Я знал, когда он поехал в отпуск, куда, в какого числа, когда вернулся, какие у него были командировки. Сейчас я имею в виду еще его службу до внешней разведки. Он был пограничником. И вот эта часть в архивах описана очень подробно. Я листал эти архивные дела, и папиросная бумага через синюю копирку, там третий экземпляр, читал все эти приказы, их очень много. И день за днем, год за годом я проходил по его пути, и когда я эту книжку закончил, я многое понял, то, чего не понимал раньше и в нем, и в себе самом.
Нельзя сказать, что...
Это просто какие-то черты характера, какие-то поступки, почему было сделано так, а не эдак. Ну, вот я вам один эпизод просто расскажу. Отец вообще почти ничего не говорил о своей работе. Иногда произнесет какую-нибудь фразу и тут же как бы поймает себя на мысли и обрывает. И вот однажды он мне сказал, а вот начальник управления мне, когда я вернулся, как-то сказал: «Что, Батурин, ордена не носишь? Считаешь, мало дали?» А ему орденов-то дали немало. Он там по 2 ордена в год получал, что для разведчиков было редкостью. И вот такая фраза. И оборвал себя. И я спрашиваю: «Ну, а ты что ответил?» А он ничего не сказал. И вот эта фраза оставалась для меня просто фразой долгие-долгие годы, потому что я это слышал школьникам, а потом я и сам получил какие-то награды И, в общем, одеваю их не каждый день. Праздник или когда я иду там на встречу со школьниками, со студентами, ну, или какие-то торжественные моменты, я, конечно, надеваю эти награды. Но я только потом понял, в чем смысл был того, что он сказал. Вокруг так много людей, достойных наград и ненагражденных. И ходить среди них с наградами, как бы показывать, а вот я, и это неудобно. Ну, вот я это понял много лет спустя. И таких деталей довольно много.
Вы знаете, я сейчас подумала о том, как же непросто жилось вашей маме. Я думаю, вот таких проводов, как вас она провожала в космос, у нее столько было связано с вашим отцом.
Мама моя написала воспоминания. К счастью, я добился от нее. Лет 10 я потратил на то, чтобы ее убедить. Но она написала воспоминания, и я их даже издал книжкой. Так что она сама эту книжку видела, дарила. И да, она об этом там пишет.
Это как так называется книга?
Она называется «Я была не одна». Она имела в виду вот все военное поколение. В основном она писала, конечно, о том времени, об том очень трудном времени. Вот она сказала, я была не одна, потому что одной было не выжить.
А сколько лет было отцу, когда закончилась его работа?
Когда он ушел из органов, ему было 47 лет, но у него было 32 года службы.
Ух ты!
Потому что он 14-летним парнишкой записался в Красную армию, и поэтому у него хватало выслуги. Это были 50-е годы, и ему очень не нравилось, что происходило тогда.
Начало 50-х.
Начало 50-х годов, и он ушел. Кстати, когда я читал его личное дело, я нашел там в одной из аттестаций фразу, что он не привлекает к операциям молодых сотрудников, не передает им свой богатейший опыт. И меня это страшно удивило, потому что я помню, как молодые, да, даже на то время, в 50-х, 60-х годах, даже тогда не старые люди приезжали к нему, которые с ним во время войны работали, как к учителю, как к руководителю. То есть я не мог в это поверить. Но я потом тоже понял, он не хотел, чтобы они вовлекались в дела, за которые им потом будет стыдно, чтобы они остались чистыми. Вот, мне кажется, в этом был мотив. Но в аттестации мотивировано было так. Не хочет передавать им свой богатейший опыт.
А скажите, вы вообще вот думали о нем, когда уже вы знали, что это будет уже вот этот полет завтра, например? Какие-то мысли?
Ну, конечно, я думал, и это неизбежно, об этом, думаю, что все космонавты думают и как-то стараются зафиксировать и свою связь с родными, и свое пребывание в космосе. Ну, в частности, обычным являются фотографии, которые берут туда.
И разрешено, да?
Да, конечно. Фотографии, они же мало весят. В личных вещах ты вполне можешь взять. Существуют весовые ограничения на личную укладку. В первом полете у меня было 400 грамм, а во втором уже больше.
400 грамм?
400 грамм, что ты можешь взять только с собой. Ну, загружен корабль весь. Вот остается тебе только столько. Ну, используй их хотя бы 400 грамм. У меня дома есть такие для меня, конечно, вещи очень редкие, как там фотографии мои с мамой, с печатью бортовой станции, и отцовская фотография с печатью бортовой станции, с бортовой печатью российского сегмента, не всей станции. Есть там такие у нас печати. И поэтому, конечно, думаешь об этом. А как же?
А скажите, а это правда, что смотрит перед полетом белое солнце?
Смотрят.
Действительно так, да?
Да.
Вы вот на себе это проверили? Это что-то дает?
Это дает. У меня была очень сложная ситуация, потому что за 2 месяца до полета, 12 июня, в День России и в мой день рождения одновременно, меня еще в 98-м году по старой памяти приглашали в Кремль на прием. Правда, стоял я за самым дальним столом для отставников. Был там один такой стол. И вот в этот день Борис Николаевич Ельцин, президент России, по диагонали через весь зал от своего стола номер один к нашему столу отставников прошел весь зал целенаправленно. Подошел, все к нему бросились поздравлять, он как-то не обращал ни на кого внимания, он подошел ко мне через стол, там чокнулся со мной. А у меня вода была, потому что у меня 13 июня была медкомиссия по допуску к полету, у меня в бокале вода, а у него, возможно, тоже. Вот он со мной чокнулся и сказал, он тогда уже как бы говорил не длинными фразами, коротко, он сказал: «Космос нет». И затем, видя по моему улыбающемуся лицу, что я не понял, он еще раз чокнулся и сказал: «В космос не пущу». И свидетелем тому было огромное количество людей, в том числе и руководящих работников. И я понял, что вот моя мечта, она на грани краха, вот она рушится. Но больше всего меня обеспокоило то, что снимут не меня одного, а снимут весь экипаж и заменят на дублеров. А чем виноваты ребята, мои товарищи?
Это пройдя такой
Геннадий
путь.
Падалко и Сергей Авдеев. Вот это был тяжелый очень момент, но я решил забыть про него. Я буду дальше действовать так, как будто этого не было. Я не мог этого забыть, конечно. И каждый день эти два месяца я подсчитывал, в какой момент меня уже не смогут снять с полета. И вот как ни крути, получалось, что всего-навсего за 40 минут до старта, когда взводится система аварийного спасения, тогда уже в корабль никто не полезет, вот там уже ничего нельзя сделать. 40 минут и 2 месяца. Вот 2 месяца я так переживал. А потом оказалось накануне, не за 40 минут, а за сутки, ну, меньше, чем за сутки, когда мы посмотрели белое солнце пустыни, я вышел оттуда, будучи уверенным, что все будет хорошо. Так оно и было.
Программа «Мастера».
Вот эти экипажи, которые формировались, все-таки учитывалось обязательно при формировании людей в тот
раньше,
или иной полет? Да.
Раньше это учитывалось и с высокой долей серьезности, важности замечаний психологов. Они давали рекомендации, но потом, когда уже пошел конвейер, когда экипаж идет за экипажем, когда их нужно утверждать там за 2 года до полета, там система уже оказалась немножко другой. Психолог уже, ну, либо ты сразу должен сказать, что этих людей нельзя ставить, либо потом уже тогда нечего говорить, что этот экипаж нужно расформировать. Это очень дорого, расформировать экипажи, заставлять срабатываться новых людей друг с другом. Все это почти недостижимо. И поэтому уже роль психологов здесь снизилась. Они, конечно, пишут свои заключения, но в основном для того, чтобы, если потом что-то произойдет, какая-нибудь ссора, которая повлияет на ход полета, они бы могли сказать: а вот мы предупреждали. Вообще, заключения психологов сейчас есть, но главные не они в формировании экипажа.
А кто?
Кто? Это руководители Центра подготовки космонавтов и Роскосмоса. Схема-то очень простая. Есть очень небольшая скамейка тех, кто готовится. Вот вернулся экипаж из полета. Космонавтам надо пройти реабилитацию, потом пройти какую-то переподготовку, снова сдать какие-то экзамены. Год-два на это уходит. И вот так все люди как-то... Их немного, космонавтов. Они все расписаны. И поэтому назначают из тех, кто остался. Их немного. И то надо иметь в виду, что если космонавта назначат, а через год у него обнаружат, скажем, какое-то медицинское противопоказание к полету, и его придется менять, значит, придется брать из этого остатка, из небольшой группы оставшихся космонавтов. Поэтому большого выбора у тех, кто назначает, нет. Надо дать космонавту отдохнуть, надо дать ему восстановиться, надо посмотреть, кто из космонавтов сейчас уже готов, кто хорошо сдал все экзамены, кого можно назначать и выбирать. И это все делается сейчас, года за два назначаются экипажи.
Ну, вы, как человек, дважды побывавший в космосе, вы считаете необходимость вот этого самого совмещения людей?
Мне кажется, что это больше задача не психолога, который должен сказать, что вот эти могут, а вот эти не смогут. Это важно, конечно, но это задача самих космонавтов.
Вот.
Они сами должны выполнить свою задачу. Ты должен, есть у тебя там симпатии или антипатии, убери их подальше до возвращения из полета и выполняй задачу так, как... Вот мы говорили там про разведку, там тоже так,
конечно,
особенно не бывает, что давайте как сейчас посоветуемся, с кем посылать, с левым там или с правым его соседом. Да нет, тоже, кого назначат с тобой, с тем и пойдешь в разведку. Так и здесь, кого назначат в экипаж, с тем и надо лететь, с тем и надо работать. Конечно, бывают сложные ситуации, я знаю их. Иногда меняют на этапе подготовки, но это редко. И, в общем-то, это задача совместимости, это задача самого космонавта.
Ну, вот вам повезло в этом с вашей командой?
Конечно, у меня прекрасные были товарищи, и я с ним дружен до сих пор. У нас был один опытный космонавт, у него позади было два полета, Сергей Авдеев, он шел в третий полет, а мы... с Геной Падалкой в первый полет. И вот Гена Падалка даже превзошел потом своего учителя Сергея Авдеева, в том числе и по продолжительности полета. И у меня с ними остаются дружеские отношения до сих пор. Ну, ровно так же, как и во втором полете с Талгатом Мусабаевым, Николаем Будариным. Про Дениса Тита я ничего не могу сказать, потому что он у нас был участником полета, первый космический турист, и я с ним уже не виделся, наверное, лет 15.
Но все-таки вот вас готовили, и вы готовились, и это большая действительно подготовка и часть жизни. Но предположить, как там будет, никто не мог, правда же? И вот вы там оказались.
Владимир Афанасьевич Ляхов был такой... космонавт, да, к сожалению, сравнительно недавно ушедший из жизни, он однажды сказал, точнее, он даже написал на станции для следующего экипажа такую фразу: «Все будет не так». Вот эта фраза просто вошла в фольклор космонавтов, ее сейчас все знают, и это правильно. «Все будет не так».
Все предположения, то есть ничего не
сбылось. Ну, почему? Это, конечно, некоторые преувеличения, к чему тебя учили, к чему ты готовился там на тренажерах. Это все полезно, хорошо, это правильно. Но в любом случае полет будет не такой, как он предполагался.
Угу.
Эта фраза правильна.
А есть вот то, почему тоскуешь особенно?
Потому чего там нет. Шум ветра, капли дождя. Там этого нет, и
вот
не испытаешь.
Вот этой песней «Мне приснился шум дождя». Действительно, значит, ну, это
да,
вот так и есть?
Да. Да.
Надо же. Хочется, да? Вот хочется этого
земного.
Не хватает.
Это признак земного.
Вот вы можете все-таки ответить на такой вопрос. Ну, что такое космос?
Космос – это свобода. Это синоним свободы для меня.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Я хочу вам еще раз напомнить, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях был летчик-космонавт России, герой России, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Московского государственного университета, журналист, писатель, председатель Союза фотохудожников России Юрий Михайлович Батурин. Спасибо, всего доброго.
Спасибо.
На недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы.
Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, видим сны. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава.
Вы слушаете программу «Мастера»